Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова подкаст имени Карандаша и Бумаги. Сегодня у нас в гостях интересный стартап на почве индустрии настольных ролевых игр на русском языке, проект Indigo, и его основатель Тамара Персикова, известная в этих ваших интернетах как Solarum.
Всем привет.
Тамара, расскажите кратко об проекте Indigo. Что-нибудь о концепции, о позиционировании.
Ну, Indigo, с одной стороны, чтобы как-то противопоставить этот проект студии 101, а с другой, чтобы отразить мои собственные предпочтения, связанные с ролевыми играми, будет нишеваться в сторону малоизвестных игр с какой-то интересной фишкой. Это может быть какая-то странная или интересная система, необычный сеттинг или, ну, в общем, все что угодно. Впрочем, от выпуска необычных, но при этом довольно известных игр я, в общем, тоже не откажусь. То есть тут важно не то, насколько она там маленькая или небольшая, просто то, насколько она будет новой для российского ролевика. А еще интересно издавать хорроры, потому что это мой личный любимый жанр, и это, ну, как бы, это та отдельная моя собственная фишка, которую мне очень хочется продвигать.
Понятно. В таком случае, в общем-то, чем вы отличаетесь от ваших конкурентов? Как уже имеющихся, так и готовых подоспеть на наш пока не очень насыщенный рынок ролевых игр на русском языке. Ну, то есть, там, насколько мне известно, та же студия 101, она тоже во имя там берет какие-то игры и переводит их.
Ну, две главные игры студии, на мой взгляд, это, во-первых, дневник авантюриста, а во-вторых, сейчас находящийся в процессе издания системы сыщик и сеттинги под нее, да и, в общем, и Deadlands туда же, они все к тому моменту, когда студия появилась и начала издавать игры, уже были довольно известны известны российским ролевикам. В общем, фиаском можно, наверное, назвать инди-игрой, но, скажем, в Америке к тому моменту, опять же, когда студия начала ее выпускать, она была уже весьма известной, весьма раскрученной, но, в общем-то, остальные проекты были относительно мейнстримами уже к этому моменту.
То есть, ключевым отличием является то, что вы смотрите именно на мейнстрим, не мейнстрим?
Ну, я стараюсь выискивать что-то, что кажется мне интересным, увлекательным, но то, что осталось как бы вне радара большинства ролевиков, впрочем, не обязательно это только российских. Тоже «Королевство ничто», одна из игр, которую я собираюсь выпускать, она на нее, по-моему, даже на RPG Now и на, ну, в общем, на больших американских сайтах даже отзывов нету. Я о ней узнала совершенно случайно, наткнувшись на картинку обложки на DeviantArt. Если бы я ее не увидела, я вполне возможно вообще не узнала о том, что такая игра существует.
Это такая некая позиция популяризаторства.
Ну, в какой-то степени, да. Да, вроде того.
Занятно. Хорошо. А с подобными достаточно далеко идущими планами, сколько у вас примерно в человека-единицах?
Ну, с легальной точки зрения один. Я, потому что я оформлена как индивидуальный предприниматель, бизнес буду вести как индивидуальный предприниматель, и на данный момент в проекте, естественно, нету таких финансов, чтобы я на кого-то на зарплату себе нанимала. Хотя на перевод A Penny for My Thoughts для скорости, просто для того, чтобы успеть реализовать проект к большому реликону, я буду нанимать Полину Юсакову, которая известна на Imaginary как Ball Crusher. То есть я не принципиальная одиночка. Сейчас это скорее просто обусловлено тем, в какой ситуации находится проект и в какой ситуации находится российская ролевая индустрия. Если когда-нибудь через там годы проект разовьется до такой степени, что я смогу нанять фулл-тайм переводчика, фулл-тайм верстальщика и фулл-тайм, не знаю, кого-нибудь еще, я с удовольствием это сделаю.
Ну что же, мы, вероятно, разместим в шоу-ноутах ссылку на ваш ресурс. На нем, наверное, есть какой-нибудь e-mail или другие способы связи с вами.
E-mail есть, но раздел с вакансиями пока нет, поэтому как бы можно пока не торопиться.
И когда-нибудь, может быть, через годы кто-нибудь, прослушав этот подкаст, напишет вам.
Ну, это было бы просто замечательно. Я просто буду мечтать об этом моменте.
Хорошо. А как вы вообще дошли до жизни такой, и что вас, собственно, сподвигло на организацию проекта, издание, выход на такой важный рынок, как индустрия настольных ролевых игр на русском языке? Большая часть ведь людей даже, в общем-то, имеющих представление об этом рынке, сидят и ничего не делают?
Если коротко, то прочтение «Королевства ничто», о котором я уже упомянула, это был первый раз за всю мою ролевую практику, когда, прочитав ролевую книгу, причем я прочитала ее не там частями и кусками, да, как обычно я это делаю, а просто от корки до корки села и за один вечер ее проглотила, и у меня сразу возникло желание не только ее поводить и поиграть, а срочно-срочно показать ее абсолютно всем, настолько она меня проперла.
То есть вы оказались тем самым человеком в том самом месте, то есть одной стороны, человеком не чуждым разговорным ролевым играм, с другой стороны, почитавшим правильную книжку и умеющим то, что нужно уметь, основателю подобного проекта.
Ну, в общем, да, я дизайнер по профессии, и я, в общем, меня уже до этого посещали мысли о том, что можно было бы заняться чем-то подобным, потому что у меня там есть, я там умею верстать, я хорошо знаю английский, то есть теоретически я могла бы в любой момент, уже имея нормальную работающую легальную базу, создать какой-то маленький бизнес в сфере ролевых игр, но не было какого-то вот этого финального импульса, а тут он внезапно появился, и я на королевство написала первый и пока что единственный полноценный обзор на ролевую игру, он сейчас висит на Imaginary, и я как-то решила, что, ну, базы есть, навыки есть, есть игра, от которой у меня аж прям просто, аж мурашки по телу пошли, когда я ее первый раз прочитала, так почему бы не сделать из этого что-то, ну, более существенное, чем просто провести модуль.
Занятно. Ну и, как я понимаю, сам по себе старт проекта был относительно нетрудным.
Смотря что считать нетрудным.
Ну, как я понял, у вас уже был...
С чисто практической точки зрения, да. Ну, то есть, многие шаги, которые пришлось бы проделать человеку, у которого, допустим, не было своего ИП или какой-то, ну, какой-то легальной базы для ведения предпринимательской деятельности, да, она у меня была, и мне там не пришлось там бегать по разным бюрократическим инстанциям. Ну, там, максимум, что нужно было сделать, это открыть долларовый счет, чтобы рассчитываться за лицензии с нашими американскими коллегами и, собственно говоря, связаться с этими коллегами и договориться с ними о покупке лицензий.
Ну, а все остальное уже было более интервьюально, да, все в профессиональных навыках.
Ну, сейчас осталось только перевести и издать две игры, что, в общем, тоже немалый труд, но он мне в радость, поэтому, если честно, я не воспринимаю это как такую тяжелые кандалы, которые висят у меня на шее, которые я обязана делать через силу. Мне доставляет это удовольствие, поэтому, в общем, эта работа мне в радости.
Я правильно понимаю, вы все делаете сами, то есть у вас исключительно собственные инвестиции, отсутствие внешних средств, там, займов?
Не, кредитов я под это дело пока не брала, потому что, в общем, нет такой необходимости. Я могу сказать, что последние пару месяцев я отчаянно впахивала на фрилансерской своей работе, чтобы иметь какую-то, скажем так, финансовую подушку безопасности на случай, если те средства, которые я вложу в проект, они там не окупятся, ничего не получится, там ни одна книга не продастся, и вообще, значит, полный крах и ахтунг. Но, по крайней мере, у меня не будет ситуации, класса, там я вложила все до копейки, и теперь мне непонятно, на что мне есть. Вот, такой ситуации, безусловно, не будет. Но привлекать каких-то дополнительных инвесторов, если честно, я сейчас не вижу смысла. Если бы, допустим, я собиралась выпускать какой-то такой 300-страничный томище с полноцветными иллюстрациями типа того же дневника авантюриста у студии, то да, может быть, мне потребовалось бы это сделать, или, может, я организовала бы какой-нибудь краудфандинг типа того же Кикстартера. А сейчас, ну, зачем? Две маленькие книжечки. Деньги на печать я собираюсь набрать предзаказы, которые откроются примерно через неделю эдак 3, а с остальным, я думаю, с какими-то, ну, мелкими расходами, там, на хостинг сайта и всякое все подобное, я, в общем, прекрасно справлюсь самостоятельно.
О, то есть у вас уже есть сайт?
Ну, сайт в процессе создания, и сейчас на сайте висит обещание, что, так сказать, мы скоро будем с вами, но пока что я не готова его показывать, потому что там еще, в общем, есть что допилить.
То есть проект в данный момент имеет весьма широкие перспективы, в частности, по тому же развитию сайта, это дальнейшим действиям. Вообще, какие у вас планы в дальнейшем? Вот на, скажем, самое ближайшее будущее, какой-нибудь там год 2013, что вы собираетесь выпускать, где продавать?
Ну, в год 2013 будет как минимум большой роликон, которому я планирую выпустить обе книжки, продавать их там, поддерживать их и, в общем, рассылать их потом, я надеюсь, многочисленным покупателям по всей России, а потом договариваться с, если, допустим, все пойдет хорошо, я просто не хочу как-то заранее загадывать, если честно, потому что неизвестно, как там все выйдет, и рынок, в общем, слишком шаткий, чтобы делать какие-то очень оптимистичные планы на будущее, но потом договариваться с новыми держателями лицензии, покупать новые лицензии и издавать новые книги. А чем еще может заниматься издатель?
Самопиаром.
Куда же без этого, безусловно. Меня тут уже одна девушка-ролевик, Саша Белозерова, я думаю, ее хорошо знает на Imaginary, уже называла, сейчас скажу, чернильная королева женщины Индиго. Вот, я планирую обязательно сделать себе визитку с этими титулами и раздавать ее вообще всем, кому только можно.
Вы, как проект Индиго, собираетесь в дальнейшем ограничиваться исключительно какими-то зарубежными играми или все-таки при наличии более-менее интересного отечественного продукта тоже можете продвигать и издавать его?
Я с удовольствием это сделаю, как только этот продукт появится или ко мне обратится какой-то человек, у которого есть подобные материалы дело на руках. Если есть такое желание, с удовольствием. Я поддержу отечественного производителя. То есть у меня нет, опять же, какой-то принципиальной позиции сдавать только американские вещи. Просто сейчас на американском рынке есть уже огромное количество интересных игр, с которыми очень хочется познакомить ролевиков здесь. Но если появится какой-то интересный и автору, и мне продукт на русском языке, с удовольствием. Я только за.
Ну, тогда, отойдя от общностей. Угу. Пожалуй, попрошу рассказать о королевстве ничто. Что это вообще такое? Чем оно надо? Чем оно хорошо? Почему это надо играть?
Королевство ничто — это игра в жанре городской мистики с элементами хоррора. В ней рассказывается о том, как в начале 20 века, по мере разрастания городов и увеличения количества людей в них, появилась некая сила, собственно говоря, под названием «Ничто», которая стала забирать некоторых людей в свое королевство. Эти люди стали известны как потерянные, и они в один прекрасный день, после какого-то страшного, трагического, часто имеющего сверхъестественную природу события, оказывались на улице без дома, без семьи, без работы и без, собственно говоря, воспоминаний о том, кем они были и что они потеряли. И эта игра о том, как они пытаются вернуть все, что забрало у них ничто.
И это интересно.
Ну, на мой взгляд, очень интересно. То есть, во-первых, я до сих пор никогда не видела игру, которая заведомо ставит игроков и их персонажей в такие, как сказать, в заведомо новую систему координат, в заведомо новые условия жизни. То есть фактически мы же играем за таких сверхъестественных бомжей, да? И если там, не знаю, в каких-нибудь вампирах там можно сразу проставить себе там пятые ресурсы и жить как король всю оставшуюся игру, то здесь у нас такие вещи, как найти что поесть, найти где поспать, найти где укрыться, убежать от полицейских, да, это становится, в общем, довольно важной частью существования персонажа, и это создает какие-то новые интересные конфликты. И лично я с подобной атмосферой на игре изначально, которую просто игра создает по дефолту для игроков, еще никогда не сталкивалась.
Ну, вообще, да, звучит достаточно живенько. Там, наверное, есть собирание каких-нибудь мистических бутылок.
Да-да-да-да-да.
Ночевки в мистических теплотрассах.
Конечно, конечно. Там есть так специальные Forgotten Places, пока еще нет официального перевода, либо места, либо не места, либо потерянные места. То есть это специальные локации в городе, которые наделены какой-то, ну, можно сказать, своим характером, да, и своей какой-то мистической силой. То есть, чтобы такого вспомнить интересного. Например, во время подготовки к одному из модулей, который мы, к сожалению, пока так и не провели, один из игроков придумал такое не место. Это был ночной автобус, который может отвезти персонажа в любое место в городе, у которого есть остановка, но при этом он время от времени собирает подать с пассажиров, и ходят слухи, что за каждый рейс хотя бы один пассажир не сходит с автобуса. То есть какие-то вот такие вещи можно придумывать. И большинство артефактов в игре, они тоже представляют из себя там, допустим, специальные жестяные банки, которые мистическим образом, если их выставить, допустим, перед своим укрытием, они будут всегда, вне зависимости от того, где ты находишься, даже если ты на другом конце города, будут предупреждать тебя о том, что кто-то в твое укрытие забрался. Ну или что-то в этом духе.
Вот даже так.
Ну да.
В общем, я вижу, мир игры достаточно богат, свежий, оригинален, и авторы явно вложились во всякие мелкие нюансы, которые создают атмосферу.
Ко всему прочему, это еще первая игра, прочитав которую, у меня появилось острое желание поводить по Москве, потому что антураж, ну, настолько соответствует тому, к чему я здесь привыкла, да, и там московское метро, опять же, там можно вообще целый мир создать для этих потерянных, там общины, которые там каждый живет на своей станции, у каждого, значит, какие-то свои обычаи, да, то есть, на мой взгляд, сеттинг, да, действительно очень богатый и очень подстегивает воображение.
Хорошо. Королевство ничто будет вашим первым проектом, насколько я знаю. И опять же, по слухам, параллельно ему, то есть чуть ли не в те же сроки, вы будете выпускать чуть менее традиционную ролевую игру под названием A Penny for My Thoughts. Что
да.
это за игра?
Действительно менее традиционная. Я бы сказала, что на самом деле королевство, оно тоже довольно специфичное, но Penny действительно отличается от привычных для большинства из нас игр как минимум в трех вещах. Во-первых, это игра без мастера. Ее можно при желании играть с мастером, но по дефолту, вот, то есть как она написана, она играется без мастера, она написана для 3+ игроков. Во-вторых, в отличие от большинства ролевых игр, история, которая раскрывается в процессе игры, это не история того, что происходит с персонажами сейчас, а история того, что с ними происходило когда-то, то есть мы раскрываем прошлое персонажей. И в-третьих, это довольно четко регламентированная игра, которая происходит по определенному сценарию.
То есть?
Ну, для начала расскажу о завязке игры, чтобы вообще было понятно, о чем идет речь.
Угу.
Фишка в следующем. Персонажи игроков — это амнезийцы, которые задались целью по той или иной причине вернуть утраченные воспоминания. И все они попадают в некий НИИ под названием Orphic Institute of Advanced Studies, то есть НИИ исследования памяти и мозга, где им дают препарат под названием мнемозина. Это нечто вроде таблетки телепатии, приняв которую сознание участников терапии подключается друг к другу для того, чтобы в некий критический момент в процессе восстановления воспоминания любой участник мог помочь любому другому участнику вспомнить какую-то важную деталь, которую тот упустил, или которая какая-то слишком сложная или слишком травмирующая, слишком глубоко запрятанная вот в глубины памяти, чтобы ее вот просто так вытащить.
Так, и о чем, собственно, игра?
Я для начала попробую рассказать о непосредственном процессе игры. Вначале создается ряд раздаток, которые необходимы для того, чтобы игра происходила так, как нужно. Во-первых, это документ под названием Facts and Reassurances, то есть факты и заверения. Так как в игре по дефолту нет сеттинга, то этот документ создает то самое пресловутое общее воображаемое пространство. Да? Мы должны понять, кто мы вообще такие. Мы обычные люди, которые пришли в институт, приняли таблетку, или мы там, не знаю, эльфы в зачарованном лесу, на которых скастовали заклинания, или мы какие-нибудь секретные агенты из глубокого будущего с там штекерами в мозгу. То есть антураж может быть любой, но этот документ позволяет всем понять, где мы находимся и в каком антураже мы играем, для того, чтобы все воспоминания более или менее, ну, короче, чтобы одни воспоминания не противоречили друг другу, и чтобы люди не начали, ну, грубо говоря, нести себятину и придумают что-то, что будет всех остальных, ну, выбивать.
Таким образом, мы синхронизируем воображаемое пространство игроков.
Да-да-да, совершенно
формализируем
верно.
Формализируем его.
Да, создаем некую отправную точку. Угу. Второй документ — это анкета, которая есть у каждого игрока, и анкета отвечает на вопрос, о чем конкретно мы будем вспоминать. В анкете есть три вопроса. Каждый из вопросов имеет определенную стоимость в монетах. Да, кстати, у игры есть своя валюта. Это в оригинальной версии игры это пенни, отсюда, собственно говоря, название Penny for My Thoughts, но, разумеется, так как это название очень плохо транслируется на русский и пенни в России нет, могут использоваться любые, ну, любые токены, да, можно монетки, можно там стеклянные шарики, все что угодно. И вопросы в анкете как раз и описывают, какие воспоминания мы будем восстанавливать. То есть, допустим, я использовала пенни в своем модуле про бывших сирот, которые выросли в одном приюте, и там пережили некое потрясение и потеряли память, и много лет спустя встретились в этом институте, да, для того, чтобы эти воспоминания восстановить. И там были вопросы, там, воспоминания, радостные воспоминания, воспоминания, связанные с болью, и воспоминания, вызывающие тоску. А если это, допустим, не знаю, те же самые секретные агенты в далеком будущем, которые потеряли память на какой-то миссии, которая пошла не так, это могут быть, допустим, первое воспоминание, чтобы как-то раскрыть персонажа. Допустим, как я попал вообще в эту организацию, да? Почему я решил стать агентом? Второе воспоминание, скажем, чтобы прибавить немножко позитива, миссия, которой, выполнением которой я горжусь в наибольшей степени. И, допустим, третье воспоминание, уже раскрывающее непосредственно травмирующий инцидент, что произошло на той миссии и почему что-то пошло не так.
Занятно. То есть, таким образом, они в итоге восстанавливают историю.
Да-да-да, я говорю, как бы история, только произошедшая в прошлом. И третий вид документа, если это можно так назвать, это так называемые memory-триггеры, то есть зацепки памяти, которые используются в самом начале цикла восстановления каждого воспоминания для того, чтобы игроку было за что зацепиться. То есть у него перед лицом есть анкета, которая говорит, какое воспоминание мы сейчас прорабатываем. И в начале игры каждый игрок создает, ну, несколько, там, 10-15 этих memory-триггеров. Это просто какие-то короткие фразы, записанные на маленьком клочке бумажки, которые все перемешиваются потом в одной куче и берутся на рандоме каждым новым игроком. Тут перед глазами у меня несколько memory-триггеров с последней игры, которую я проводила по пене. Я могу привести несколько примеров. Закатный свет через щели в закрытых ставнях. Мультики в субботу утром. Использованный тюбик ярко-красной помады. Плюшевый тигр с оторванным ухом. Голос Говарда Стерна, льющийся из динамиков радио.
То есть это вот какие-то детали, у которых потом строится конкретное воспоминание?
Да-да-да, это может быть там описание звука, описание места, описание какого-то предмета, то есть просто хотя бы какая-то маленькая деталь, на которой можно начать строить воспоминания, чтобы действовать, ну, не из пустоты. И, пожалуй, для простоты процесса я расскажу, как, собственно говоря, восстанавливается одно конкретное воспоминание, окей?
Да-да, продолжайте.
Отлично. Ну, собственно говоря, люди сидят за столом, каждый получает на начало игры по одной монетке, и один из игроков передает монетку другому для того, чтобы за столом был хотя бы один человек, у которого их две. Первое воспоминание стоит две монетки, сейчас в процессе будет понятно, зачем они нужны и почему у каждого воспоминания есть стоимость. Человек берет memory trigger, допустим, голос Говарда Стерна, льющийся из динамиков радио. И все остальные участники игры, они называются попутчики, а тот, кто восстанавливает воспоминания, называется путник. Задают наводящие вопросы, основываясь на этом memory триггере. Допустим, это радио, которое было установлено в твоей машине? Да, допустим, было установлено. Дело было вечером? Да, было вечером. И так далее, их можно сдаваться сколько угодно до тех пор, пока у человека не будет достаточной информации для того, чтобы начать. И когда он готов, человек говорит: «Я помню как». И дальше продолжает свое воспоминание, основываясь на той информации, которую он получил. «Я помню, как я ночью сидел в своей машине и слушал мою любимую передачу Говарда Стерна. А рядом со мной, значит, сидела девушка, с которой я давно дружил и испытывал чувства, но она не отвечала мне взаимностью». Да? И продолжает свое воспоминание, доходя до некой точки, в которой явно воспоминание может приобрести какой-то новый поворот, да, когда человек должен принять либо какое-то решение, или что-то должно измениться.
Например?
Допустим, мы сидели, разговаривали, значит, с этой девушкой, абсолютно дружески, вообще без всяких намеков на романтику, и тут в какой-то момент я, значит, пошутил как-то особенно удачно. Она рассмеялась там громко и радостно и положила мне свою руку на мою руку. То есть понятно, что сейчас как бы что-то может произойти. И в этот момент игрок обращается к своим попутчикам и спрашивает, точнее говорит: «Но я не помню, что я сказал или сделал дальше». Или может спросить: «Но подскажите, что я сказал или сделал после этого?» И каждый из других участников должен предложить свой вариант. Скажем, там, может быть, ты одернул руку и предложил прогуляться, потому что там был не готов к тому, что как бы как-то развить эту ситуацию. Или, может быть, ты положил свою руку сверху на ее руку и крепко ее сжал. Или, может быть, ты не стал ждать лучшего момента и сразу поцеловал ее. И в этот момент путник выбирает тот вариант, который ему больше всего нравится, говорит: «Да, теперь я помню», передает одну из своих монеток, которая лежит около того вопроса, который он сейчас прорабатывает, человеку, чей вариант он предпочел, и продолжает свое воспоминание до следующего решающего момента, когда по той же схеме передает вторую монетку тому человеку, чей вариант он выбрал.
Угу. А следующий продолжает.
Ну, соответственно, за счет того, что, заканчивая каждое воспоминание, путник получает еще одну монетку из банка себе в руку, и за счет участия всех в процессе восстановления воспоминаний монетки курсируют по столу от одного путника к другому, количество их за столом растет, и с каждым следующим циклом появляется за столом хотя бы один человек, у которого есть достаточно монет для того, чтобы прорабатывать следующие воспоминания. Первое стоит 2, второе 3, третье 4. И за счет этого каждое следующее воспоминание получается более подробным и комплексным, чем предыдущее. Да? Соответственно, там 2 цикла, 3 цикла и 4 цикла.
Угу.
Вот, собственно, вся игра.
Понятно. А когда она заканчивается?
Она заканчивается, когда все участники, сколько бы их ни было, проработали все 3 воспоминания из анкеты.
А что происходит потом?
В общем-то, ничего. То есть это, как я уже говорила, довольно формализованная игра. Теоретически можно продолжить это, допустим, каким-то разбором полетов, что мы все почувствовали, что мы выяснили, каким выводом мы пришли. Ничто не мешает потом взять этих персонажей, которые, в общем-то, уже довольно проработаны из какой-то интересной, интересной квенты, фактически, созданной при помощи пения, взять этих персонажей и использовать их в какой-либо другой игре, или, возможно, даже замутить какую-то новую сессию пения, допустим, по прошествии 10 лет, о том, что произошло с персонажами в дальнейшем, но в целом весь процесс игры — это от создания memory-триггеров до окончания последнего воспоминания.
Понятно. Ну да, действительно, это можно много где использовать.
Мне этим как раз пение понравилось, потому что первый раз, когда я ее прочитала, у меня, если честно, не возникла идея о том, что надо бы отвести отдельный вечер конкретно по пению, а первая мысль была, какой прикольный способ создавать истории персонажей. И у меня уже был к этому моменту там наполовину написанный модуль под Fear Itself про сирот из приюта, о котором я уже упоминала, и у меня сразу появилась мысль о том, что надо обязательно использовать пение для симуляции групповой психотерапии вот этих персонажей, которые потом будут участвовать в другом модуле по Fear Itself.
То есть она фактически начиналась именно с пения, а потом продолжалась уже на механике гамшу.
Именно, первая сессия была отведена конкретно под пение, когда, то есть мы, значит, все персонажи встретились на групповой терапии, была проведена сессия пения, мы поняли, что из себя представляют персонажи, как бы, какие у них там, не знаю, мечты, какие у них какие-то жизненные ценности, приоритеты, что для них важно, и самое главное, что с ними произошло там в приюте, после чего они уже непосредственно отправились в приют, чтобы выяснить это более детально.
Ага, понятно. Ну, в общем, эта игра, описание Penny for My Thoughts погружает меня в редкостную задумчивость именно по поводу того, что это ведь можно много где и много как. Так что, полагаю, она вполне востребована и ожидаемо заинтересует хоть меня часть.
Я рада, что ты так считаешь.
Людей, знакомых с ролевыми играми в России. Ну, это же интересно, на самом деле. Это достаточно интересный инструмент.
Я тоже очень на это надеюсь, что люди это так воспримут, да, и я, в общем-то, собираюсь позиционировать ее даже не столько как стендалон, такую саму по себе, да, вещь в себе игру, uh-huh. на интересный вечерок, хотя, безусловно, ее можно и так использовать, и, насколько я понимаю, по крайней мере, я читала интервью создателя, и он описывал ее как именно вещь в себе, то есть они собираются с друзьями на один вечер и полноценно играют пение, только пение, и больше ничего. Я думаю, что так ее тоже можно с большим фаном использовать, но я собираюсь ее позиционировать именно как инструмент для использования в огромном количестве вариантов других игр и систем.
Раз уж в данном случае она хоть и технически примерно в той же нише, что и фиаско, но раз уж в отличие от фиаско ее можно использовать, куда проще использовать как отдельный сервис для построения чего-то большего, то, полагаю, непосредственно мы, которые в отличие от автора, вероятно, чуть более ролевики, предпочтем его использовать как именно отдельный инструмент для дополнения тех или иных сюжетов. Ну, как бы то ни было, эта вещь заинтересовывает. Я правильно понимаю, она будет также презентована и, скажем, начнет продаваться на следующем Роликоне, в сентябре, да?
Опять же, значит, скрестя пальцы, если никаких кризисов не будет, туда я планирую выпустить обе игры одновременно и открыть предзаказ одновременно.
Примерно какие сроки?
Предзаказ примерно через 3 недели. Если, опять же, как бы никаких непредвиденных срывов не будет, и если там платежный агрегатор, через который я собираюсь проводить заказы, с ним все будет хорошо, то примерно через 3 недели.
То есть в августе?
Да? Ну, в начале августа, да.
Очень позитивные связи. Хорошо, пожалуй, мы можем переходить к последнему вопросу нашего официального блока. Что вы можете посоветовать другим стартаперам в области индустрии настольных ролевых игр на русском языке?
Ну, главный совет это, пожалуй, прошу прощения, если это прозвучит как самореклама, но следовать моему примеру и как бы не сидеть и не ждать, а делать. На той же Imaginary, я думаю, на других ролевых ресурсах постоянно возникают разговоры на тему состояния индустрии, о том, как у нас, значит, все плохо и ужасно, как ничего не делается, и как было бы круто, если бы эта индустрия полноценно как бы развитая, красивая и замечательная у нас все-таки была. Но, на мой взгляд, если хочется что-то делать, да, и если есть, допустим, как в моем случае, какая-то игра, которая вас побуждает ее, значит, срочно выпустить и показать всему миру, или просто как бы есть желание как-то поучаствовать в развитии этой самой индустрии, то лучше не ждать того момента, когда она сама разовьется, во-первых, потому что не факт, что это, в принципе, случится, в том числе как бы и без вашего виртуального стартапера участия, и... В общем, сидеть, будучи переполненным энтузиазмом и ждать, пока небеса разверзнутся, и как Deus Ex Machina, значит, ролевая российская индустрия буквально спустится на нас с небес, мне кажется, довольно бессмысленно. И к тому же выход на уже развитую индустрию, он далеко не проще, а в некоторых аспектах, на мой взгляд, даже сложнее, чем выход в неразвитую индустрию. Представляете, там прождете, допустим, несколько лет, хоба, у нас, значит, внезапно появилась индустрия, на которой уже есть все свои, как бы, устоявшиеся игроки, которые уже, в общем, распределили, поделили 20 раз между собой рынок, и вот как в это втиснуться, да, как маленькому еще как бы неразвитому и не опробовавшему себя издателю как бы встроиться в эту схему. На мой взгляд, если есть желание что-то делать, то лучше это делать сейчас, потому что сейчас, как это ни парадоксально может для некоторых прозвучать, это будет делать проще и интереснее всего.
Пожалуй, в этом есть смысл. Какие-то такие идеи у меня бродили в голове в некоторое время назад.
У тебя тоже есть мысли присоединиться к нашему маленькому кругу издателей?
Да, в данный момент я, ну, в некоторой степени это все, в данном случае, скромнее, конечно же, но я планирую, например, начать, через некоторое время начать писать и выпускать, возможно, даже в коммерческом виде какие-нибудь приключения, скажем, под тех же эзотеррористов.
Ух ты, классно, я буду с нетерпением их ждать.
А мы, пожалуй, перейдем к вопросам из зала. Эти вопросы были присланы нам, нашими читателями, на ролевой социальной сети imaginaria.ru. И первый из них звучит несколько туманно, но мы попытаемся на него ответить. Что заставляет инди-бояр-декадентов отказываться от верности традициям ролевой игры?
Ну, в общем, понятный вопрос, особенно учитывая то, какие дискуссии в последнее время курсировали по Imaginarii. Я думаю, ответ такой. Во-первых, выросли игры, а во-вторых, выросли ролевики. Я сейчас говорю это совершенно не в обиду тем, кто продолжает играть, там, не знаю, в то же, во что играл там 10 или там 20 лет назад, там, ГУРПС, ТНД, какие-то ранние редакции или что-то в этом духе. То есть, мне кажется, просто со временем люди поняли, что есть много разных способов играть в ролевые игры, а не только те, с которых они начинали. Я прекрасно помню себя, допустим, те же 10 лет назад, когда я только-только начинала играть в московском клубе «Лабиринт», если кто-то такое помнит. И я играла в «Старый мир тьмы», там, в ДНД, в «Арс Магику», и тогда, ну, то есть, долгий, допустим, процесс генерёжки и там определенные особенности системы, все эти вещи казались мне обязательными, грубо говоря. То есть мне казалось, что вот это и есть ролевые игры, и никакими другими они быть не могут. И если бы, допустим, те же 10 лет назад мне кто-то показал Пенни и сказал, что вот это ролевая игра, я бы сказала, да вы что, как бы обалдели, какая-то игра, да. Максимум какая-то такая любопытная с ролевыми элементами, может быть, упражнялка для мозга. Но я бы не восприняла это как игру, как что-то, для чего можно действительно собраться на вечер и поиграть. Королевство ничто, наверное, вообще показалось бы мне странным. Там в королевстве я просто не упомянула этого в описании игры, но там вместо кубиков монетки. И я бы сказала, ну как бы, что это за ролевая игра? Где же D20, да? Где же D10? Вот. А со временем, прочитав большое количество игр, и поиграв достаточно большое количество игр, я просто поняла, что ролевые игры, как и любой другой вид искусства, я, в общем-то, считаю это видом искусства, им не пойдет на пользу, если они будут ограничиваться чем-то одним. Ну, то есть представьте, что все фильмы, которые вы смотрите, это романтические комедии, а все... я не знаю, романы, которые вы читаете, это только хоррор-романы, а вся музыка, которую вы слушаете, это только ретро. Обидно, да, когда вид деятельности, обладающий таким огромным творческим потенциалом, себя ограничивает какой-то вот одной узкой нишей, даже если эта ниша очень интересная, очень полюбившаяся. И поэтому, мне кажется, многие люди постепенно начинают это понимать и начинают пытаться проверять свой интерес к ролевым играм какими-то новыми способами для себя. Вот и все. То есть мне не кажется, что ролевые игры как-то ушли от истоков, я не знаю, или уже перестали быть ролевыми играми, какими они были когда-то. И мне кажется, это абсолютно естественный, органический процесс развития любого вида деятельности, особенно творческого.
То есть вы считаете это этапом взросления и эволюции?
Да, именно так.
Пожалуй, тут я склонен согласиться. Следующий вопрос менее тупанен, но не очень понятно, как относится к главной теме нашего подкаста, но раз его прислали, почему бы на него не ответить? Бронебикини или полный доспех?
Я, когда прочитала этот вопрос, тоже впала в легкий ступор, но у меня есть специально заготовленный на него ответ. Снайперская винтовка с расстояния в километр от места действий, и неважно, что надето на твоих противниках, пробьет по-любому.
Я мог бы поспорить. Вспомним пустотные щиты и керамид.
Я даже не знаю, что на это ответить, потому что совершенно не разбираюсь в вопросе, я только знаю, что в большинстве всяких онлайн-шутеров я предпочитаю играть на хедшотах. Вот это просто, это мой любимый источник фана в таких играх, поэтому это первое, что пришло в голову.
Следующий. Какие разговорные ролевые игры вам вообще нравятся?
О, хороший вопрос. Будет длинный, полный восторгов ответ. Ну, во-первых, как уже было сказано неоднократно, я большой фанат хоррора, и плюс к этому я часто предпочитаю водить и играть детективы. Поэтому, конечно, преисполнен любви к системе сыщик и всем сеттингам к ней, с которыми я так или иначе знакома. Это террористы, Страх Кун есть, Трейл оф Ктулу, ну и Mutant City Blues мне тоже очень нравится. С удовольствием несколько раз играла. С Ashen Stars и Knights Black Agents пока не знакома, ничего на эту тему не буду говорить. Далее, Don't Raise Your Head. Интересный сеттинг, интересная система. С удовольствием когда-нибудь издам ее, если я смогу наладить отношения с Evil Head. Неизвестные армии, которые в свое время тоже меня просто поразили в самое сердце, хотя поиграть по ним мне удалось только два раза. Мир тьмы, потому что я с него начинала, хотя новый мне нравится все-таки больше, особенно вампиры и фейки. А в старом безумно прут призраки, хотя в них как раз и нормально не поиграла ни разу за все время, зато прочитала уйму всяких материалов и очень много фантазировала на тему, ах, как это было бы замечательно. Но по ним никто не водит. Селяви. А еще, помимо хоррора, мне очень интересны игры про детей и вообще, ну, прорабатывающие такие темы, как вообще детство, всякие психологические проблемы, связанные с взрослением, детские страхи, детская психология, то, как дети иначе воспринимают, и то, как дети работают с воображением, и то, какую роль она вообще играет в их жизни. И поэтому мне очень понравилась игра Little Fears, собственно, про детские страхи, и Monsters and Other Childish Things. Так она, по-моему, называется. Один раз поиграла и получила массу удовольствия.
Следующий вопрос. Были ли у вас идеи написания своей собственной системы или хака уже существующей? А может быть, когда-нибудь даже мы на этой почве увидим изданные книги за вашим авторством?
Очень хотелось бы думать, что да, но, скажем так, как и у большинства ролевиков, хоть с каким-то стажем, у меня, безусловно, есть определенные наработки, но они пока в настолько сыром виде, что всерьез рассказывать о них и уж тем более демонстрировать публике кажется несколько преждевременным. Но по поводу движка V, спасибо, что подали мысль, я попробую поставить тот сеттинг, который у меня в процессе придумывания на движок V, может быть, из этого что-нибудь получится. Как только будут какие-то более или менее реальные перспективы, я, безусловно, об этом расскажу.
Следующий вопрос. Не страшно ли вам потерять энтузиазм, как это случилось, например, не так давно с разработчиками сеттинга «Красная земля»?
Ну, если коротко, то нет, не страшно. Во-первых, проект только начинается, и мне кажется, уже сейчас на данном этапе сидеть и трястись, а что же будет через несколько лет, когда я потеряю энтузиазм, кажется, в общем, довольно бессмысленным. К тому же Егор Барковский, который вышел из команды разработчиков «Красной земли», он же не потерял энтузиазм в принципе, ему просто надоело работать над одним конкретным проектом, и, по-моему, его можно понять. Он впахивал на него несколько лет, на один и тот же проект, писал тексты для одного и того же сеттинга. На мой взгляд, это, ну, несколько лет, это более чем достаточно, и я бы скорее позавидовала такому постоянству. К тому же характер работы в издательском деле, он все-таки немножко другой, и я постоянно там читаю, вижу и знакомлюсь с новыми интересными играми, которые хочется кому-то показать. Это подогревает энтузиазм к проекту в целом. И плюс, в отличие от команды разработчиков Красной Земли, у меня всегда есть опция, если вдруг какая-то конкретная задача станет мне уж совсем поперек горла, типа там того же перевода, который я не очень люблю делать, я всегда могу передать их на сторону. Поэтому, в общем, у меня есть гораздо, мне кажется, больше возможностей поддерживать этот энтузиазм.
Следующий вопрос. Увидим ли мы ваши книги в продаже на сайте студии 101 и вообще, насколько тесно вы с ними сотрудничаете?
Сотрудничаем довольно тесно. У меня очень хорошие отношения с Александром Ермаковым, также известным как Ави. Я для студии переводила «Приключения поезда террористам», называется «Скверные чудеса», и буду еще переводить «Страх, как он есть», целый сеттинг. И, собственно говоря, вот к слову о сотрудничестве, Александр свел меня с Брэндоном Тейлором, который держит лицензию на «Королевство ничто». Поэтому, в общем, без поддержки студии вполне возможно, у меня вообще не получилось бы издать эту игру. А что касается продажи через магазин студии, это обсуждалось, но мы пока не пришли к конкретным договоренностям, поэтому на первых порах это будет только магазин indiegames.ru. По поводу продажи в физических магазинах, конечно, речь пока не идет, потому что очень маленькие тиражи. Хотя, в общем, в будущем, если все выйдет, как ты, Андрей, говоришь, и у Пени действительно ее хорошо воспримут, и она будет иметь успех, то, возможно, у этой игры есть какой-то потенциал. Поживем, увидим.
И последний вопрос из зала. Будут ли божественные отчеты и приключения, а также какая-то поддержка? Меня, кстати, интересует больше вторая часть вопроса.
Поддержка. Хороший вопрос. Вот. Во-первых, спасибо за постановку вопроса. Особенно мне понравилось использование слова «божественные». Ну, во-первых, мне очень хочется, я пока не буду это обещать, потому что все пока очень шатко по срокам, но мне очень хочется включить в королевство блок с неким мини-сеттингом для Москвы. Несколько локаций, несколько обществ потерянных и список NPC и всяких сторисидов, разбросанных по городу, чтобы народу сразу как бы было во что играть.
То есть это такая Moscow Edition?
Да-да-да-да, конечно, я же говорю, как только прочитала игру, решила, что по-любому надо водить по Москве, и, естественно, сразу родилась куча идей. Во время вот того самого незаконченного модуля, о котором я говорила, у меня игроки еще успели напридумывать кучу всего, и мне кажется, на этом можно сделать такое очень, так сказать, вкусное дополнение к игре, и, соответственно, дополнительный мотив для покупателей, чтобы книгу таки приобрести. Но этот раздел пока в работе, и мне трудно сказать, успею ли я его допилить к печати. Я очень постараюсь. Вот, естественно, как только я пойму, что да, успеваю, я обязательно об этом отдельно сообщу. По поводу поддержки, я, конечно, хочу вводить и ту, и другую игру на роликонах мини, которые вот на том, который предстоит, я обязательно буду показывать Пенни. То есть вводить не совсем правильное слово, так как там нет мастера, но я буду демонстрировать игру всем желающим. По поводу вождения королевства на конвентах, если честно, я пока еще не совсем курила в дзен этого процесса, потому что там довольно долгий, комплексный процесс генерёжки, и он очень важен для непосредственно процесса игры. Подробности этого процесса можно прочитать в моем обзоре игры на Imaginarii, сейчас не буду вдаваться. Но, в общем, я пока не уверена, буду ли я водить на королевство на ближайшем роликоне, но то, что я буду показывать Пенни, это безусловно.
А что же божественные отчеты?
Ну, отчеты, скажем так, как только у меня будет какой-то модуль по королевству, и как только я его проведу, обязательно запилю отчет. Писать отчет по Пенни довольно тяжело, потому что, собственно, я уже рассказала процесс игры. Там либо пересказывать игру целиком и буквально вот записывать ее, стенографировать, да, от начала и до конца, либо давать какие-то, ну, совсем как бы общие описания, поэтому отчет по Пенни написать довольно тяжело, так, чтобы он нормально воспринимался какой-то аудиторией со стороны.
Тут могу внести свое замечание, кстати. Давай. Возможно, стоит отойти от текстового формата отчетов всего лишь. И тогда отчет по Пенни будет сделать куда проще.
То есть просто записать процесс игры? Отредактировать, записать и выложить.
Найти хорошую камеру, сделать хороший свет и...
Собственно. Слушай, классная идея. Надо будет попробовать, реально. Обязательно попробую, спасибо.
То есть можно, конечно, не на аудио, но в среднем это менее наглядно, потому что там нет той же работы с каунтером, чего-то передачи бумажек.
Да-да-да, так игра довольно тактильная, поэтому, конечно, интересно посмотреть конкретно, как все это происходит за столом. Да, спасибо. Хорошая мысль.
То есть в таком случае это, опять же, можно будет использовать как промо очень хорошо и прочее, и прочее. Ну, там, в качестве промо нарезку 5 минут и ссылку на полную версию.
Супер, да, спасибо. Отличная мысль.
И вот это будет божественно.
Да.
На этом моменте мы, пожалуй, заканчиваем наш подкаст. Если у вас, уважаемые слушатели, еще возникли какие-то вопросы, вы можете задать их в те источники связи с Тамарой, которые указаны на ее сайте indigo-games.ru. Спасибо вам, что слушали этот подкаст. До свидания.
Всем спасибо.